Глава 28. 1. ноября 1963 года. Пятница. Я сел, инстинктивно, не думая, обнял ее. Она обняла меня в ответ, очень крепко. Потом поцеловал, пробуя на вкус ее реальность, смешавшиеся запахи табака и Эйвона. Запах помады проигрывал, нервничая, она чуть ли не всю ее облизала. Я вдыхал аромат ее шампуня, дезодоранта, маслянистый запах пота. Но прежде всего ощущал ее тело, бедро и грудь, и шрам на щеке. Рядом со мной сидела Сейди. «Который час?» Мой надежный таймик остановился.
9:15.
«Ты шутишь? Быть такого не может».
«Тем не менее. И я не удивлена, в отличие от тебя. Как давно ты в последний раз спал, а не отрубался на пару часов?»
Я все еще свыкался с тем, что Сейди здесь, в доме в Форт-Уорте, где раньше жили Марина и Ли. Как такое могло быть? Во имя Господа, как? Но это еще не все. Кеннеди в этот момент тоже в Форт-Уорте, произносит речь за завтраком, устроенным местной торговой палатой в отеле «Техас».
«Мой чемодан в багажнике моего автомобиля. Мы поедем на «Жуке» или твоем «Шеве». «Жук» больше подойдет, его легче припарковать. И все равно придется заплатить за парковку немалые деньги. Парковщики уже на улицах, размахивают своими флагами. Я их видела».
«Сейди...» Я покачал головой, словно пытался разогнать застилающий разум туман. Потом схватил туфли. В голове носились мысли в огромном количестве, но все они кружились, словно подхваченные смерчем бумажки, и я не мог поймать ни одной.
«Я здесь».
«Да, в этом и проблема». «Ты не можешь ехать со мной. Это слишком опасно. Я думал, что все тебе объяснил, но, возможно, выразился недостаточно ясно. Когда ты пытаешься изменить прошлое, оно кусает тебя и может загрызть, если дать ему шанс».
«Ты выразился достаточно ясно. Но ты не сможешь сделать это один. Надо трезво смотреть на ситуацию, Джейк. Ты набрал несколько фунтов, но по-прежнему худой, как щепка. Ты хромаешь при ходьбе и сильно. Тебе приходится останавливаться и отдыхать через каждые 200 шагов. И что ты сделаешь, если придется бежать?»
Я промолчал. Впрочем, я ее слушал. При этом заводил часы и устанавливал время.
«Но это еще не самое худшее. Что ты делаешь?»
Я ухватил ее за бедро. «Убеждаюсь, что ты настоящая. До сих пор не могу в это поверить». Борту номер один менее чем через 3 часа предстояло приземлиться в Лавфилде. Там кто-то подарит Джеки Кеннеди розы. На другой из техасских остановок ей вручили букет желтых роз, но в Далласе она получит красные.
«Я настоящая, и я здесь. Послушай меня, Джейк. Самое худшее не в том, насколько ты далек от хорошей физической формы. Самое худшее — твои внезапные приступы сна. Разве ты не думал об этом?»
«Я думал об этом очень много».
«Если прошлое такое злобное, как ты говоришь, что, по-твоему, произойдет, если тебе удастся добраться до человека, на которого ты охотишься, прежде чем он нажмет спусковой крючок?»
«Прошлое не злобное. Это неправильный термин, но я понимал, что она хотела сказать, и возразить было нечего». «Ты просто не понимаешь, во что впутываешься».
«Прекрасно понимаю. И ты забываешь кое-что очень важное».
Она взяла меня за руки, заглянула в глаза.
«Я не просто твоя любимая женщина, Джейк, если ты меня по-прежнему любишь».
«Именно поэтому я и боялся твоего внезапного появления».
«Ты говоришь, что какой-то человек собирается убить президента, и у меня есть основания верить тебе, отталкиваясь от других твоих прогнозов, которые сбылись. Ты наполовину убедил даже Дека. Он знал, что Кеннеди приедет до того, как об этом узнал сам Кеннеди, — сказал Дек, — и он знал, что Кеннеди приедет с Миссас. Но ты ведешь себя так, будто ты единственный, кого это заботит. Отнюдь. Дека тоже заботит. Он бы приехал, если бы не лежал с высокой температурой. И меня заботит. Я не голосовала за него, но я американка. А потому он не просто президент. Он мой президент. Мои слова не кажутся тебе слишком напыщенными?
«Нет».
«Хорошо».
Ее глаза сверкнули.
«У меня нет ни малейшего желания позволить какому-то безумцу застрелить его, и я не собираюсь заснуть в самый неподходящий момент».
«Сэйди,
дай мне закончить. Времени у нас немного, поэтому ты должен слушать внимательно. Ты слушаешь?»
«Да, мэм».
«Хорошо. Тебе от меня не избавиться. Заруби это на носу. Не избавиться. Я иду с тобой. Если ты не пустишь меня в свой Шеви, я поеду следом на жуке».
«Господи Иисусе!» Я не знал, молюсь я или ругаюсь.
«Если мы когда-нибудь поженимся, я буду делать все, что ты скажешь, пока ты будешь относиться ко мне по-доброму. Меня так воспитали, и я верю, что в этом и заключается работа жены».
«О да, дитя 60-х», — подумал я.
«Я готова оставить все, что я знаю, здесь и последовать за тобой в будущее, потому что я люблю тебя и потому что верю тебе. Знаю, что будущее, о котором ты говоришь, действительно существует. Я, вероятно, никогда не предъявлю тебе другой ультиматум, но сейчас предъявляю. Или ты делаешь это со мной, или не делаешь вовсе».
Я обдумал ее слова и тщательно. Спросил себя, настроена ли она серьезно. Ответ вызвал не больше сомнений, чем наличие шрама на ее лице. Сэйди тем временем разглядывал нарисованных мелком девочек.
«И кто их нарисовал? Между прочим, очень неплохо».
«Розетта», — ответил я. «Розетта Темплтон. Она вернулась с мамулей в Мозель после того, как с ее папулей произошел несчастный случай».
«И потом ты въехал сюда?»
«Нет, в дом напротив, на другой стороне улицы. А сюда въехала семья Освальдов».
«Это его фамилия, Джейк? Освальд?»
«Да, Ли Освальд».
«Я еду с тобой?»
«У меня есть выбор». Она улыбнулась и погладила меня по щеке. До этой улыбки облегчения я понятия не имел, как же она боялась, когда будила меня.
«Нет, дорогой. Насколько я понимаю, нет. Ультиматум именно это и означает».